Глава 39. Закончив видеоразговор с Кимберли Фэллон, Гурни проверил свой мобильный и обнаружил сообщение от Джека Хардвика и Джейн Хэммонд. Когда он увидел имя Джейн, его пронзило неприятное чувство досады, ведь он сразу догадался о причине ее звонка.
«Дэйв, Мадлен, у вас все в порядке? Мне казалось, что вы приедете к нам на ужин. Перезвоните, хорошо?»
Еще один промах вследствие их вечернего переполоха. Ему придется извиниться и все объяснить. Он собрался прослушать сообщение от Хардвика, как вдруг прямо над ним, на потолке ванной, раздался странный звук. Еле заметный скрип. Гурни посмотрел наверх и увидел, или ему показалось, несколько белых частичек штукатурки, отлетавших от потолочного светильника прямо над ванной. Он внимательно вгляделся в то место, ожидая, что это произойдет еще раз. Спустя несколько мгновений он забрался на край ванны и, одной рукой опираясь на стену, пытался удержать баланс и разглядеть светильник поближе. Оттуда он увидел, что потолочный плафон не до конца прикрывает отверстие для проводов, оставляя небольшую, буквально в пару миллиметров, щель. Снизу казалось, что это была просто тень. Первое, что пришло ему в голову, что там запросто можно спрятать аудио или видео жучок. Но, с другой стороны, детектор должен был обнаружить любой прибор подобного рода. Ну и, конечно же, он не раз видел неровно установленные плафоны. Он бы и думать об этом не стал, если бы не этот приглушенный скрип и почти невидимая дымка пыли. Он вернулся в спальный альков и надел ботинки. Пристегнув на лодыжку кобуру, он сунул в нее беретту. Прислушавшись к дыханию Мадлен, он обрадовался. Она дышала намного спокойнее. Но ее щека все еще подергивалась. Пока он размышлял, что еще может для нее сделать, зазвонил телефон. Это снова был Хардвик. Ванная больше не вызывала у него доверия. Он взял ключ от номера, вышел в коридор и запер за собой дверь.
«Какие новости?» — полушепотом спросил он.
«Появилась кое-какая информация из Палм-Бич. Ты спрашивал, нет ли оснований думать, что Кристофер Хорн тоже с оптимизмом смотрел в будущее. Так вот, по словам Бобби Беккера, прямо перед тем, как заехать в Адирондек, он внес задаток за новую Ауди».
«И как же Беккер соотнес это с самоубийством Хорна, совершенным через неделю?»
«Дело вообще досталось не Беккеру, так что сведения из вторых рук. Но похоже, что детектива по этому делу почти сразу же отстранили. Поэтому никому в отделении Палм-Бич не пришлось ломать голову над этим противоречием».
«И как объяснили его отстранение?»
«Ему сказали, что дело сопряжено с вопросами национальной безопасности. И баста».
«То есть у нас повторяющийся сценарий?»
«Оптимистичные парни, которые кончают с собой».
«И приостановленные расследования. Еще какие-нибудь новости от Беккера?»
«Кое-что важное. Ты просил узнать, не было ли странных звонков кому-нибудь еще, кроме Пардозы. Так вот, как сообщил Беккер, есть данные о том, что за неделю до поездки на Волчье озеро Хорону звонили с предоплаченного мобильного, а сам он в тот же день связался со службой бронирования гостиницы».
«И откуда нам знать, что между этими двумя звонками есть причинно-следственная связь?»
«Дай мне договорить. С этого номера ему звонили дважды. Первый раз в день, когда он забронировал комнату, а второй — в день, когда он порезал вены. Исходящим пунктом обоих звонков была вышка сотовой связи на Волчьем озере. Зуб даю, что Бальзаку и Пардозе тоже звонили с этого неотслеживаемого номера».
Гурни задумался. «Я не понимаю, что же это значит. Похоже, что кто-то в гостинице, или, по крайней мере, в зоне покрытия сигнала вышки, убедил троих жертв записаться на прием к Хэммонду».
«Верно. А потом позвонил снова, прямо перед их смертью».
«Вероятно, именно этот звонок Фентон считает контрольной постгипнотической сессией, пусковым устройством, что бы это ни значило». Держа телефон у уха, Гурни расхаживал по коридору. Весь свет был погашен, и в темноте красный ковер выглядел тусклым, словно засохшая кровь. «Этот звонок может оказаться очень важной деталью, Джек. Но мне нужно время, чтобы это переварить. А пока что давай расскажу, что я узнал от матери Скотта Феллона».
«Ты что, действительно с ней поговорил?»
«Да. Она хоть и с приветом, но тем не менее кое-что мне поведала и подтвердила мои догадки. Ее сын был геем, над ним постоянно издевались, и ему было страшно. Но вот что главное. Он особенно боялся одного мальчика по имени Бальзак».
«Мать честная!»
«Так что теперь мы знаем, что по крайней мере двое из наших жертв в одно и то же время были в Брайтвотере. Стивен Пардоза и Лео Бальзак».
«Если были двое, я готов поспорить, что были и все четверо. Возможно, именно эту ниточку мы искали. И эта гомофобия везде вылезает».
«Да, история приобретает все более дурной привкус».
«То есть, вероятно, наши покойники имеют прямое отношение к исчезновению Скотта Феллона?»
«Это вполне рабочая гипотеза».
«Давай называть вещи своими именами. Ведь ты согласен, что в данном случае исчезновение значит смерть, хотя тело мальчишки так и не было найдено?»
Этот вопрос напомнил Гурни о том, что произошло с Мадлен, и о другом теле, которое тоже никогда не было найдено. Хардвик откашлялся.
«Ты еще здесь?»
«Да, я тут».
«Говоря, что Скотт Феллон пропал, мы же имеем в виду, что он умер, так?»
«Вероятнее всего, да».
«Братишка, ты в порядке? Ты как будто немного не в себе».
Размышляя над тем, стоит ли обсуждать с Джеком произошедшее с Мадлен, Гурни снова услышал звук на чердаке. Едва слышный скрип. «Прости, Джек, мне нужно идти. Я перезвоню тебе, как только смогу». Завершив разговор, он стал искать лестницу, ведущую наверх, или какой-то другой способ попасть на чердак. Проходя по коридору, он миновал 8 дверей, расположенных на приличном расстоянии друг от друга, по 4 с каждой стороны, которые предположительно вели в комнаты для гостей. Из-под последней двери справа виднелась тонкая полоска света, и доносилась музыка, что-то барочное. Учитывая, что больше в гостинице никого не было, Гурни понял, что это должно быть комната Норриса Лэндона. Дойдя, как он думал, до конца, он увидел, что коридор резко уходит направо, в неосвещенный тупик. Этот неуютный, тесный аппендикс заканчивался железной дверью. Такого рода двери обычно ведут в каморки уборщиков. Удивившись, что дверь не заперта, Гурни открыл ее и увидел узкую лестницу на чердак. Он почувствовал запах пыли и плесени, и еще чего-то гниющего. Обнаружив выключатель, он нажал на него. Под потолком загорелась слабая лампочка в фарфоровом патроне. Поднявшись до конца по лестнице, Гурни увидел еще одну дверь. Она была слегка приоткрыта. Он довольно громко крикнул.
«Здесь есть кто-нибудь?»
Наверняка это было его воображение, но ему показалось, что тишина за дверью усилилась. Машинально, низким командным голосом полицейского, он снова выкрикнул.
«Есть тут кто? Подайте голос и назовите себя!»
Ответа не было. Гурни толкнул дверь ногой. Еще сильнее запахло плесенью. Слабая лампочка на лестнице еле освещала чердачное помещение. Он двинулся вдоль стены и, наконец, нащупал выключатель. Лампочка свисала с потолочной балки под самым коньком крыши этого, как видно, подсобного помещения. Комната была заставлена угловатыми предметами, накрытыми белыми простынями. Видимо, сюда сваливали ненужную мебель. Под блестящими от влаги стропилами стояло ржавое ведро для сбора воды. Воздух в комнате был сырой и холодный. Гурни остановился, чтобы определить свое местоположение. Он примерно представлял, каким образом пространство чердака соотносилось с пространством на этаж ниже. Он хорошо ориентировался и был уверен, что вскоре определит, какая часть чердака находится над их ванной комнатой. Потратив какое-то время на расчет ракурсов и расстояний, он осторожно пробрался к двери в дальнем конце этой огромной кладовой. Эта дверь, как и предыдущая, была слегка приоткрыта. Вся дверь была в толстом слое пыли, однако ручка была чистой.
«Здесь есть кто-нибудь?»
Ответом ему была тишина, от которой по спине у него пробежал холодок. Ощущение это усилилось, когда он толкнул дверь, и петли визгливо скрипнули. Одной рукой держась за косяк двери, другой он попытался нащупать очередной выключатель, но не нашел его. Внезапно услышал что-то и застыл на месте. Тихий звук, словно кто-то выдохнул. Шагнув вперед в темную комнату, он отошел на несколько метров в сторону, вдоль стены. Опустившись на одно колено, он вытащил беретту из кобуры на голени. Безуспешно он вглядывался в почти полную темноту, и вдруг ему показалось, что он снова услышал дыхание, уже не так близко, как в первый раз. Он замер на месте. Едва заметное движение привлекло его внимание, настолько неуловимое, что он не был уверен в том, что вообще что-то увидел. Затем он почувствовал дуновение воздуха и услышал, как где-то на расстоянии медленно закрылась дверь. Он бесшумно поднялся на ноги, подняв беретту дулом вверх. Напряженно вслушиваясь в тишину, он неуверенно двинулся в направлении двери, которая, видимо, была в другом конце комнаты. Он сделал шага 3-4, и тут что-то коснулось его лица. Испугавшись, он отпрыгнул назад, приведя свободную руку в защитную позицию. Прошло несколько секунд, он пришел в себя, и до него дошло, что, скорее всего, его лица коснулся какой-то выключатель, который он и искал. Он протянул руку и схватился за болтавшийся шнур. Легонько дернул за него. Высоко, на деревянном потолке, загорелся бледный свет, привлекший его внимание и на мгновение отсрочивший парализующий эффект того, что ожидало его на темном полу чердака.